Братья и сестры, так получилось, что в своей жизни я испытал два места жительства. Я родился в городе Баку, прожил там 14 лет, и в 14 лет мы переехали жить в Тихорецк. И вот чем отличалась на то время жизнь церкви в городе Баку от Тихорецкой церкви? Тем, что город Баку большой, и собирались на собрание, собраться на вечернее собрание было очень сложно, и поэтому утреннее собрание проходило около 3 часов. Вот я был тогда ребенком, таким, знаете, подвижным, непоседой. Мне было очень трудно сидеть на собрании, я всегда пытался кого-то завести на разговор. Ну, сейчас понимаю, почему один из моих сыновей трудно поддается во время богослужения какому-либо влиянию. Вот. И вот мне было это очень тяжело, но я все-таки пытался. И вот когда выходил проповедовать последний брат, то у меня было к нему два больших желания. Вот, которые я хотел бы ему сказать, но никто не давал. Вот, первое желание, чтобы он сказал коротко, а второе желание, чтобы он сказал интересно. Я думаю, что вы сегодня уже устали, и у вас тоже эти два желания присутствуют ко мне, так, знаете, там внутри где-то в глубине, чтобы я сказал коротко и о чем-нибудь интересно. Но я постараюсь сказать коротко, меньше часа на 5 минут. Вот, ну, может, 55 плюс 5, вот. Мы вложимся вместе с вами, потом, как я понял, мы помолимся, и там уже будет нас ожидать тоже добрая часть. Братья и сестры, сегодня мы будем с вами говорить о добром влиянии. Ну, еще раз вернусь назад, я час не буду проповедовать, поэтому не унывайте. Я хочу сегодня с вами вместе говорить на тему «Доброе влияние». Прежде чем мы будем говорить и читать текст Священного Писания, братья и сестры, я хочу сказать вам следующее. Если вы внимательно посмотрите в жизнь, не только сегодня, но и в будущем, то вы заметите, что все великие люди стали великими, потому что на них кто-то когда-то повлиял. В положительном ли смысле слова они стали великие? В отрицательном ли смысле слова они стали великие? Они стали такими, потому что на них кто-то повлиял. Может быть, очень даже может, что на них повлиял не живой человек. На них повлиял человек, который умер, но оставил какой-то пример. Оставил этот пример на видеосъемке, оставил этот пример в книге. И этот человек, видя или читая, получил от этого человека какое-то влияние, и благодаря этому человеку стал таким. Я вам скажу, на этот счет есть очень много примеров. Как я сказал, хоть в положительном смысле слова, хоть в отрицательном, хоть в спорте, хоть в медицине, хоть в каких-либо других вопросах. И только лишь влияние изменяет человека, чье-то влияние. И так Бог устроил жизнь, что люди, влияя друг на друга, могут изменять жизнь в положительном или в отрицательном смысле слова. Я приведу некоторые примеры из своей жизни, а потом мы скажем о более положительном влиянии. Когда особенно жили мы в городе Баку, попал на отрицательное влияние, на влияние спорта. И в этот момент я не хотел идти к Богу, хотя Бог очень сильно звал меня к себе. Почему я попал на это влияние? Потому что у нас был телевизор в доме, мама была верующая, папа неверующий, и был канал, где начали транслировать видеофильмы, боевики, и я очень сильно полюбил вот, разных героев-спортсменов, которые умели умело так драться. Вот, и один из тех, кого я очень уважал, это был Жан-Клод Ван Дам. Вот, и я, видя его, я готов был заниматься часами, лишь бы быть похожим на него. И как больно не было, я садился на шпагат, я повесил дома грушу и многое другое. Я пытался найти тренера и готов отдать был на это часы, лишь бы быть похожим на него. И он распространял, конечно, через невидимое, но через эти фильмы на меня свое влияние, на тогда на детское мое сердце. И вы знаете, однажды я заметил, что есть другое влияние. У нас в церкви был очень хороший пресвитер, я до сих пор о нем вспоминаю с теплом, хороший душепопечитель. И вот однажды он посетил нашу семью. А у меня в зале на стенке я купил календарь, вот именно этого героя для меня в то время. И вот он на фоне Нью-Йорка стоит в стойке, в майке, в джинсах. Вот такая красивая у него фигура, бицепсы. И вот он стоит в стойке, такой взгляд сопротивляющийся. Вот. Ну, он приехал к нам в гости, над диваном висит этот плакат. Он прошел, сел, как бы не замечая всего этого. Наверное, видел, не знаю. Вот. И он беседует, задает разные вопросы в простоте. И вдруг моя мама в конце уже общения не выдержала и говорит: «Николай Иванович, пожалуйста, посмотрите, чем занимается мой ребенок. Я уже устала ему говорить, эти тренировки, эти драки, это все. Я уже не знаю, что делать». Он: «Что случилось? Кто там?» И так, знаете, встал, повернулся, посмотрел. И мне говорит: «Славик, подойди ко мне сюда». Я подошел, он говорит: «Посмотри на этого человека. Посмотри, какой он сильный. Посмотри на его взгляд, посмотри на его руки. Двое, трое, четверо, перед ним ничто. Он готов сражаться до последнего. И я понимаю, он очень сильный человек. Многое хочу тебе сказать. В Библии написано, что когда придет Господь, самый храбрый возопьет. Вот такие, как он, упадут и будут грызть землю перед Богом со страха. И все, кто за ним последует, также упадут и будут грызть землю, когда увидят Бога. Если ты пойдешь за Ним, то твоя участь будет такая, как у Него». И вы знаете, я понял, что есть вообще другое влияние в этот момент, но сразу отказаться от этого влияния я был не готов. Итак, в жизни каждого человека есть какое-то влияние. Почему он начинает заниматься тем или другим? Кто-то на него повлиял. Если вы вдруг наблюдаете, что человек пошел неправильной дорогой, это не просто он пошел неправильной дорогой, на него кто-то повлиял. Он стал таким потому что. Если мы посмотрим на доброе влияние, почему люди становились Божьими служителями, великими тружениками, героями веры, я вам хочу сказать, это люди, на которых тоже кто-то повлиял. Ну вот посмотрите, например, почему стал прекрасным вождем народа Божьего Иисус Навин? Потому что на него когда-то повлиял Моисей. И Моисей в разных обстоятельствах брал его с собой вместе. Он ожидал Моисея. Они возвращались вместе. Однажды Моисей, когда услышал шум в стане, то Иисус Навин ошибся. Он говорит, что это военный крик в стане. Моисей говорит: «Нет, Иисус Навин, нет. Это голос поющих». И Иисус Навин учился у Моисея молиться, учился долго пребывать в общении с Богом, учился правильно слышать, благодаря этому правильному влиянию, благодаря тому, что он возложил руки, он стал великим вождем. Почему прекрасным и великим человеком в деле Божьем был Елисей? Потому что когда-то он пошел за Илией. Кстати, это очень неправильное толкование. Кто не знает, я так не смеха ради вам скажу. Написано, что когда Елисей орал на валах, то Илия проходил и бросил милоть. Один брат, проповедуя, сказал, что Елисей так орал на валах, вот, что Илия, он не выдержал, пришлось ему прийти, бросить милоть, чтобы, в смысле, успокойся, пойдем за мной, я переделаю твой характер. Вот. Слово «орал» означает «пахал», он был занят, вот. Он занимался работой. И Илия оторвал его от работы и стал добрым наставником для него. И он, получив наставление, изменился, он начал служить Богу. И это доброе влияние сделало с него прекрасного человека Божьего. Братья и сестры, я вместе с вами хотел бы сегодня посмотреть на Езекию. На то влияние, которое было оказано через него на народ израильский. И вместе с вами давайте мы сейчас обратим внимание на текст Священного Писания, прочитаем его, а потом вместе порассуждаем над этим текстом. Это 4 книга Царств, 18 глава, с 1 стиха. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статы, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до сих самых дней сыны Израилевы кадили его и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими после него и прежде него». Братья и сестры, я с вами хочу сегодня в проповеди ответить на три вопроса. Первый вопрос: какое влияние имел Езекия? Второй вопрос: как он приобрел это влияние? И третий вопрос: как правильно пользоваться влиянием, которое дает Бог? На эти три вопроса мы с вами сейчас ответим, а потом вместе помолимся. Итак, имел ли влияние Езекия и какое влияние он имел? Я вам хочу сказать, возраст уже сегодня отмечалось, еще раз отмечу, в который он стал царем, очень-очень неблагополучный. Хотя были те, кто раньше него становились царем, это 25 лет. Мне кажется, неплохо бы стать царем лет в 35-40. Почему? А потому что годы придают авторитет твоим словам. И чем младше человек, тем сложнее ему управлять. Вы скажете, ну пусть попробуют царя не послушать, хоть ему и 25 лет. Это вам так кажется. Были случаи, мы сегодня обратим внимание с вами, такие как Синахирим, великий полководец и царь, пришел домой, и его сыновья его истребили. И поэтому далеко не всех великих царей слушали. И я вам хочу сказать, в 25 лет... Когда человек начинает руководить, слушать этого человека, далеко не каждый хочет. И вы до конца этого не поймете, а я понимаю. Почему? Потому что так усмотрел Бог, что мне приходилось руководить в очень молодом возрасте, и мне казалось, что я совершал служение подчас даже не по возрасту. Два примера всего лишь. В 20 лет меня поставили в церкви руководителем молодежи. А знаете, что среди молодежи были люди, которым было по 28 лет? 25 лет, 28 лет, еще не женились. Вот один брат говорил, да, что надо подгонять. Их тоже надо было подгонять, чтобы они женились. Они мне очень сильно мешали и не слушались. О, ну, представьте, мне 27-28, да? И вот попробую управить. Например, мы собрались на вечерю любви молодежи. Вот, я говорю, братья, ставим столы быстрее. Вот так ставим столы. Вот они стоят вообще неподвижно, как столбы. Я подхожу, говорю, братья, надо столы поставить. Славик обнимет меня так. Ну, в смысле, успокойся, все. Сколько тебе лет, сколько нам. Вот, в 20 лет попробуй управь им, 28, да, 26. Вот, невозможно. Я вам хочу сказать, повлиять на этих людей было достаточно сложно. Когда меня рукоположили в 29 лет, я вошел в церковный совет, там сидят братья 55 лет, 60 лет. Ну, попробуй, как бы сказать, свою точку зрения. Вдруг резкая смена в 31 или в 32 года ответственным пресвитером церкви стал опять в этом же совете. Попробуй сказать свою точку зрения и повлиять на ход событий. Я вам скажу, это достаточно непросто. Когда у братьев, у пожилых уже сформирован характер, своя точка зрения, когда ты им в сыновья годишься, кому-то уже почти во внуки, попробуй сказать. И я вам хочу сказать, здесь надо было учиться влиять. И достаточно все не так просто, как кажется. 25 лет управлять царством – это непростое дело. И он в 25 лет начинает делать дела, которые были совершенно не по возрасту. Вы скажете, а что он сделал великого? Давайте немножечко перечислим и поймем, что он сделал великого. В книге «Паралипоменон» здесь написано «Дубравы», написано, что он отменил высоты. А вы знаете, что значит «высоты»? Что вообще это был за процесс? И что, в чем была сложность отменить высоты? Вот кто внимательно из вас будет читать Библию, то вы увидите, что очень много царей производило реформы. И когда они производили реформы, они очищали храм, они ставили священников на свое место. А знаете, как дальше продолжало Писание говорить? Например, там, внесли изменения в храме, но народ продолжал еще. Помните, как написано? Ходить и приносить жертвы на высотах. Люди еще туда ходили. до Езекии. И все цари, кто производил реформы, они не касались высот. Ну пусть кто не хочет поклоняться Богу, ну пусть там на высотах ходит, вот там на высоте, там стоят жертвенники, не будем их трогать, не будем, уж так сказать, касаться очень больного. И поэтому народ, он частично прилеплялся к Богу, а частично ходил туда на высоты. И не все цари, далеко не все, до Езекии, или практически никто, не хотел связываться с высотами. И Езекия истребил все эти жертвенники на высотах. Все убрал. Народ не пошел больше туда. Он сказал убрать. Все пошли и начали убирать. Представьте, какое влияние. Старшие его мужчины не собрались этого делать. А он пошел вопреки всем этим проблемам. Это было сильное влияние. Представьте себе, когда он и старейшины, которые привыкли к совершенно другому поклонению, и он говорит, будет вот так. Ни один из 60-летних не может сказать вопреки. Царь не только царь, в его словах влияние. Братья и сестры, что удивительно, до него столько было царей. И мы только здесь узнаем, что оказывается Нехуштана никто не хотел трогать. Представляете, этот змей просуществовал до этого дня. Мы даже знать об этом не знали бы вместе с вами, если бы не этот текст Священного Писания, что с дней Моисея змей просуществовал, и люди ему кадили, поклонялись, кланялись. Никто из царей не трогал этого змея. Езекия вырубил и убрал. Теперь интересный к вам вопрос. А знаете, почему никто не трогал? Я вам хочу сказать, это был сильнейший знак истории. И не просто сильнейший знак, это был чудодейственный знак. Когда змеи жалили народ израильский, то народ израильский имел одно спасение. Они выбегали, бежали, смотрели на этого змея и получали исцеление. Это равносильно, что попасть в больницу для противоядия. Я вам даже скажу, что Иисус Христос в Евангелии от Иоанна на этого змея обратил внимание. Он сказал, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Он свою жертву на кресте частично сравнил с этим змеем. Почему? А потому что никто не мог спастись без этого змея в то время. Так и ко мне Христос говорит, кто придет и посмотрит на меня распятого в тексте Писания, тот получит прощение. И люди видели чудодейственную силу этого змея. Она уже была утрачена. Люди уже превратили этого змея из того змея, которого сказал сделать Бог на определенный интервал времени, они превратили его в Бога. И никто не смел его касаться. Ну попробуй коснуться. Чудо истории. И все цари проходили мимо. Езекия смотрит. Поклонение чужому Богу. Срубить. Слово никто не может сказать. Убрали этого змея. Братья и сестры, какое влияние? И вы знаете, я удивляюсь этому влиянию и думаю, откуда он взял это влияние? Что помогло ему приобрести такое влияние? Братья и сестры, убежденно вам хочу сказать, что невзирая на возраст, человек может иметь очень сильное влияние. Бывают случаи, когда молодой человек имеет приоритет и влияние над более старшим поколением. И видят в нем благословенного человека. И даже старшие готовы прислушаться к его совету. Почему? Ну, на это есть определенные ответы. Я удивляюсь с Давида, о котором мы сейчас скажем, который имел сильное влияние. Вот даже представьте себе, он подходит к Саулу и говорит, я пойду и сражусь с Голиафом. Саул посмотрел и говорит, ты еще юноша, а он воин от юности, за его спиной огромный опыт. Ну и, конечно, Саулу стыдно было сказать, ты вообще посмотри на свой ростик и на его рост. Посмотрите, какое влияние слов Давида. Он говорит, раб твой пас стада у отца моего, своего. И когда приходил медведь или лев, и брал добычу, я гнался за ним, отбирал, а если он не хотел, то я брал его за космы и поражал его. Вот если бы кто-то из вас мне вот сейчас рассказал эту историю, я бы поулыбался вам и отнесся со снисхождением. Ну, мне бы показалось, что вы где-то сны увидели какие-то, что вы детских книг начитались. Вот. Ну, ничего большего. Вот если бы кто-то из вас сказал, что вы взяли льва за космы и уничтожили его. Кроме того, я даже очень сильно удивился, что вы его смогли вообще догнать с этой овечкой. Да? Этот юноша рассказывает Саулу эти слова. Совершенно Саул. Никакой реакции. Он видит, что здесь есть влияние силы. Ну, иди. Он пытается его одеть в свои одежды, говорит, не надо, я к этому не привык. Меча нет, ничего нет. Он пошел на сражение с этим человеком. И он побеждает. Почему Саул допустил его? А потому что в жизни этого человека было влияние. Я вам хочу сказать, именно этот человек повлиял на жизнь Езекии. Теперь мы с вами обратим внимание, что Езекия делал угодное, здесь висит текст, как поступал отец его Давид. Вы знаете, но Давид не был его отцом. Если придираться к тексту, в тексте написано, как поступал отец его Давид. Но Давид не был его отцом. Кто был его отцом? Его отцом был Ахаз. А в тексте написано, как отец его Давид. Да, он имел родственную линию с Давидом. Это был какой-то прапрапрадед, но никак не отец. Но вот как раз-таки Езекия и имел влияние, потому что в его жизни... Влияние имел на его жизнь Давид, о котором он знал. И он избрал не влияние отца своего, а влияние Давида, который в древности поступал как угодно Богу. И он посмотрел на жизнь своего отца и на жизнь Давида и говорит, «Мой отец не станет моим духовным отцом. Он мой биологический отец. Моим духовным отцом станет Давид». Есть прекрасная тема, называется «Духовное отцовство». Мы в Тихорецке на Братском поочередно эти темы разбираем. Я вам хочу сказать, от чего зависит влияние. Хотя говорили о наставниках, очень много зависит от того, кто является духовным отцом, кто является наставником. Очень много зависит от того, насколько моим отцом стал Бог. И если я делаю угодное в очах Господних, если я поступаю так, как Отец этого хочет, то в моей жизни будет влияние. Братья и сестры, вас никогда не удивляла проблема следующая. Вот девочка попала в плен. Вот она, может, была вот как вот здесь девочка сидит, да? Вот. Может, чуть-чуть младше, может, чуть-чуть старше. В плену находится. У Неемана. Нееман – это военачальник. Он даже никому не хотел признаваться, что он болен проказой. Она узнала, эта девочка. Почему? В доме жила. Когда-то она увидела, когда-то услышала об этой боли. Уже молчать о ней было невозможно. В доме она все равно распространялась. И вот эта девочка говорит, есть там в городе у нас пророк, пусть пойдет, и он снимет с него эту проказу. Братья и сестры, что за слова были у этой девочки, что они повлияли на величайшего полководца той страны? Что он набирает подарки, собирает военных людей, конницу, садится и едет в Израиль, преодолевая не один десяток километров. Маленькая девочка сказала те слова, которые его побудили это делать. Почему? Потому что эта маленькая девочка была очень хорошо знакома с Елисеем. Я немало убеждаюсь в том, что именно он был ее духовным наставником. Эта девочка говорит, и этот военачальник едет. Приезжает, он получил исцеление, длинный рассказ. Почему было влияние? А потому что был тот, кто когда-то на нее влиял. Вы знаете, братья и сестры, я наблюдаю следующую картину, даже в жизни церквей. Почему молодой человек становится служителем? А потому что он жил под влиянием служителей. Он всегда стремился содействовать, он стремился общаться, он стремился прислушиваться, он стремился быть послушным, он стремился жить и поступать, как учит слово, и как учит наставник, живущий сообразно этому слову. Когда же в жизни человека такое отношение, знаете, вот у молодежи особенно бывает такое отношение, служитель сказал, да, больше слушайте его, говорит одно, делает другое, гайки закручивает, тихо, соберемся и сделаем. Я вам хочу сказать, впоследствии ваши слова будут иметь такое же влияние. И это неминуемо откликается в будущем. Потом вы скажете, если вы не будете служителями, вы скажете своим детям, сынок, так делать нельзя. Кто? Папа сказал. Да папа уже отстал от жизни. Ты знаешь, да. Пойдем и сделаем. Тихо, тихо, тихо. И мы иногда думаем, что не покоряясь наставнику, мы в будущем будем иметь авторитет. Никогда не будем. Почему Езекия имел авторитет? Отцом был Давид. Он видел, как он поступал. И хотя он в живых его уже не видел, но он для него был наставником. Я вам хочу сказать, братья и сестры, для меня есть живые наставники, а есть наставники, которых я в глаза не видел. Но читая их книги, я получаю наставление. Например, «Счастье потерянной жизни». Николай Петрович Храпов. Я с ним не знаком. Я не слышал его проповедей. И говорят, есть старые записи. Не слышал я его проповедей. Но читая эту книгу, я вижу жизнь этого человека. Я хочу подражать его вере. И он является для меня отцом. Читая биографию других братьев, например, книгу «Подражайте вере их» или подобные им книги, я тоже получаю наставление. Я готов подражать вере их. И эти братья являются для меня отцами. И вы знаете, когда мы имеем тех отцов, которые нам оставляют добрый совет, пусть их уже давно нет в жизни, этот совет нам серьезно поможет в служении и в влиянии, как в семейной жизни в будущем, так и в церковной, в жизни, в окружающей нас среде. Братья и сестры, на что следующее с вами хотел обратить внимание, почему Езекия имел такое влияние, в его жизни было личное очищение и освящение. Личное. Этого сегодня очень сильно в нашей жизни не хватает. Личное очищение и освящение. И потому мы говорим, а почему я проповедую, а мое слово не имеет влияния? Почему я сказал, а меня не слушают? Почему я попытался что-то сделать, но мое влияние не имеет силы? Я вам хочу сказать, не будет наше влияние иметь никакой силы, если в нашей жизни нет личного очищения и освящения. Приведу библейский пример, а потом скажем о Езекии, как он очищал и освящал в своей жизни все, что окружало его, и обращал внимание на себя. Вы помните Исаия, Бог говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Что признает Исаия? Он говорит, вот я, пошли меня. Но перед этим он признает, что он человек, помните какой? С нечистыми устами. И говорит, живу среди народа также с нечистыми устами. Его проповедь имела влияние и силу после того, как в его жизни началось личное очищение. Как вы можете сказать человеку, убери свой дом, когда ваш не убран? Как вы можете сказать, поправь свой пиджак, когда ваш не поправлен? У нас в церкви однажды был рассказан один пример. Вы знаете, он мне настолько понравился. Я расскажу его сейчас. Кстати, эта иллюстрация для нас сейчас будет очень очевидна. Иллюстрация выглядит так. Давайте мы представим себе, что ночью на улице горят фонари, а в комнате, в которой мы находимся, темно. Скажите, что мы хорошо видим, что в нашей комнате происходит или что происходит на улице? Мы прекрасно видим, что происходит на улице. Мы видим людей, мы видим, есть ли мусор на улице, мы видим, в каком состоянии люди. Мы всех видим окружающих, только не себя и только не свою комнату. Когда же мы выключим свет на улице и включим свет в комнате, то вдруг пред нами предстает удивительное зрелище. Мы всех осуждали, кто там ходил, и мы всех видели. И вдруг мы видим нашу комнату. О, ужас, да? Когда мы всех осуждали, мы ели конфеты, и оказывается, в комнате так много фантиков лежит на полу. Когда мы всех осуждали, мы ели фрукты или овощи, и здесь разбросаны что-то, остатки какие-то от них. Мы видим, сколько пыли, сколько грязи, сколько недостатков. Кстати, вот тут у вас братья здесь делают отделку, и один из очень хороших вариантов шпаклевать и потом шлифовать шпаклевку, чтобы было меньше шлифовать, это шпаклевать под прожектор, под свет. И когда ты шпаклюешь, ты видишь, что ты делаешь. Когда ты шпаклюешь так приблизительно на темную, то ты не видишь ни наслоения, ни рисок, ничего. И точно так же шлифуешь, когда без света, то ты очень допускаешь много ошибок. И потом вдруг после твоей работы, когда ты вскрыл колером, вешают какой-то светильник настенный, и ты удивляешься, неужели это моя работа? Говорят, да, конечно, твоя. До сих пор было не видно, а сейчас посмотри, как все прекрасно. Ты большой специалист. Вот. Я вам хочу сказать, свет открывает все. И наше состояние. Братья и сестры, почему люди имеют влияние? А потому что они прежде начинают с личного очищения. Езекия пересмотрел все для того, чтобы навести порядок. Очищение в окружении себя. Братья и сестры, чтобы иметь влияние, доброе влияние, надо начинать с себя, лично с своей жизни. Конечно, если бы вы были люди семейные, я бы вам больше того сказал, но в будущем вам это пригодится. Начинать надо очищение, когда вам Бог даст семью, со своей семьи. И к большому сожалению, мы чаще видим кого-то и их проблемы, чем свои. И поэтому наше слово не имеет влияния. У нас однажды был такой интересный случай. Я сидел на собрании, я вам уже сказал, что мой сын это один из сыновей, он такой непоседливый, вот, и он бывает ведет себя плохо, и есть наставление, есть наказание, потом он чуть-чуть изменяется, опять ведет себя плохо, но этот процесс пока нескончаемо движется вперед. Вот и однажды я сижу на богослужении, у вас кафедра здесь, а у нас вот там, а дети сидят вот здесь, и вот он тут тоже сидит. Он сидит, и рядом сидит еще один мальчик, а сзади сидит его папа, мальчика того. И мой вел себя плохо с его сыном. Но я в этот момент не видел, потому что я смотрел на проповедника. Вот. И они вели себя плохо, но, похоже, мой на него была доминанта. Вот. Он в главной роли был, сильная доля там была. Вот. И я сижу, слушаю внимательно проповедь, и вдруг он меня берет вот так за плечо и говорит, Славик, Славик. Я говорю, что? А когда я начал поворачиваться, мой, похоже, это дело заметил. И сразу так сел. А тот продолжает. Вот, я поворачиваюсь, я говорю, что? А он увидел такую картину, говорит, да нет, ничего, ничего. Вот. Вы знаете, братья и сестры, порой мы видим кого угодно, да, вот чьих угодно детей, но только не себя. Это наша проблема. Не видим, как поступают наши дети. За вас, родители, 100% готовы заступаться, а вы сами можете посмотреть на свою жизнь и увидеть и сказать, о Господи, сколько мы проблем создавали, и родители наши в каком-то случае даже были неправы, что за нас заступались. Очищение надо начинать с себя. Только это производит влияние. И там, где отец влияет сначала на своих детей, он может повлиять на других. И там, где молодежь сначала начинает очищение своей жизни, она может повлиять на других. И так как это был пример Езекия, то все видели, что он является зачинщиком всей этой процессии, и поэтому он влиял на людей. Вы знаете, братья и сестры, как важно, чтобы в нашей жизни был духовный порядок. Мы никогда не сможем дать доброго влияния кому-либо, если в нашей жизни нет духовного порядка. Я вам скажу так, вот братьям, которые здесь сидят, да и сестрам, если кто из вас учится на права, знаете, как я отличаю хорошего мастера от плохого? Это не абсолютное отличие, но оно есть. Вот когда я приезжаю ремонтировать автомобиль, я заезжаю в гараж, и я вижу, вот мастер, у него ключи на полочках все лежат. Инструменты, запчасти все на полочках, каталог лежит на полочке, у него столик отдельно, компьютер, все-все, как положено для диагностики. И вот я заезжаю, смотрю на это отношение, я знаю, что когда он разберет мою машину и соберет, все болты будут на месте. Я бывало заезжал в гараж, в котором, чтобы найти дрель, мастер ее находит, знаете почему, по вилке. Она в куче инструмента валяется, о, вилка. О, болгарка. Нет, подожди, где вторая вилка? Вот, и он тянет. О, дрель. Вот, я понимаю, что будет то же самое с моей машиной, понимаете, да? То есть я потом буду искать, где задняя скорость, где передняя. Вот, это будет такая же сборка, я вам... Это неминуемо. И я уже сразу, это влияние на меня, я оцениваю мастера. Я вам хочу сказать, когда человек в своей жизни не имеет духовного порядка, какой он может произвести влияние? Посмотрите, какой духовный порядок навел Езекия. Он сказал, в храме все убрать ненужное. Он сказал, привести священников, левитов, всех расставил на свое место и создал духовный порядок. Как это можно спроецировать теперь на нашу жизнь? Если вы в жизни своей утром встали, и у вас нет никакого духовного порядка. Вы проснулись, почистили зубы, умылись, пошли хорошенько наелись, потом о чем-то подумали, посидели в интернете, посмотрели то или другое, третье, почитали, закрыли, у вас уже нет времени, вы побежали на работу. Вы сегодня не помолились, не почитали Священного Писания. На работу вы пришли поздно, вам надо успеть выполнить определенный объем. Проходит богослужение, вам не до богослужения. Вы пропускаете собрание, приходите в воскресенье, только лишь может быть еще когда-нибудь. И потом вы вдруг хотите иметь на кого-то духовное влияние. Вы заметили, что кто-то хромает. И вы говорите, тебе жизнь подправить надо. Что вам скажет этот человек? Он скажет, исцели сначала самого себя, да? А потом подскажешь мне, что мне делать. Итак, если в нашей жизни нет духовного порядка, какое может быть влияние? Почему Езекия имел влияние? Потому что в его жизни был порядок. И еще, что мне очень нравится, почему в его жизни было влияние, братья и сестры, потому что у него была забота об окружающих его людях. Он пытался сделать все для Израиля. Когда я смотрю на то, как шли праздники, сколько было вложено в эти праздники, он пытался духовно поднять людей. Он затрачивал большие деньги. Сколько было затрачено мяса для этих праздников? Сколько дней? И народ воодушевился, оставил свои дела, пришел и начал вместе с ним праздновать. Вы знаете, вот в нашей жизни бывает, мы больше заботимся о себе, больше, чем об окружающих, и хотим иметь какое-то влияние на них. Никогда не получится. Когда в нашей жизни есть забота об окружающих нас людях, то те, кто чувствует эту заботу, они, я вам скажу, подчинены будут нашему влиянию. Но это мы, конечно, дальше сейчас скажем, должны делать не для того, чтобы кого-то подчинить своим влиянием, а для того, чтобы помочь этим людям. Итак, сейчас третий вопрос. Как правильно пользоваться влиянием, которое дает Господь? Если вы имеете в своей жизни духовный порядок, если вы имеете в своей жизни личное очищение, если вы заботитесь об окружающих, как это делал Езекия, то бывает человек, когда замечает, что он имеет теперь влияние, он начинает неправильно пользоваться этим влиянием. И я вам хочу сказать, не секрет, что, к сожалению, и в братстве были люди, которые начали иметь духовное влияние, высоко выросли и потом неправильно воспользовались этим влиянием. Что значит неправильно воспользовались этим влиянием? Вот апостол Павел пишет в Деяния святых апостолов, когда собрал ефесских служителей, он говорит, что из вас самих восстанут лютые волки, которые будут не щадить стадо. И дальше он скажет, которые захотят увлечь людей за собой. Есть одна большая проблема, когда человек приобретает влияние и хочет увлекать людей за собой. Если Бог нам дал возможность на кого-то влиять, то Он дал эту возможность влиять для того, чтобы мы показали на Христа. И людей увлекали за Христом. Кстати, когда я говорю о духовном отцовстве, духовное отцовство дано человеку на время, на короткое время наставить человека, чтобы его взор абсолютно перевести на Христа, не на себя. Если мы на себя переводим взор человека, если человек нам начинает подражать, если человек в нас влюблен, что там вот просто в нормальном смысле слова вот уважает нас как человека, вот самый дорогой человек для меня, ради нас он ходит на собрание, мы не выполнили то, что должен выполнить духовный отец. Если мы влияем на кого-то, то мы влияем с той целью, чтобы человек познал Христа. И вы знаете, что мне нравится очень сильно в Священном Писании? Пример Иоанна Крестителя. Когда он высоко уже поднялся в своем служении, люди приходили и спрашивали, не ты ли Мессия? Кстати, в нем больше видели Мессию, чем в Христе. Он сказал, не я. И когда проходил Христос, Он говорит, вот Агнец, который берет на себя грех всего мира. И показал на Христа всем людям. У него была возможность пойти впереди Христа. Но он этой возможностью не воспользовался. Он говорит, вот Агнец. На него смотрите, он берет ваши грехи. И вы знаете, братья и сестры, для чего нам дано влияние? Чтобы всем людям показать на Христа. Вот Агнец, на него смотрите. Нам дано влияние, чтобы поддерживать слабых. Об этом писал апостол Павел. Памятуя слова, блаженнее давать, нежели принимать. Вы знаете, бывают случаи, когда в церкви кто-то ослабел. Ослабел в молодежи. Пресвитер этого не заметил. В моей жизни были такие случаи. И я как брат, как руководитель молодежи, могу обратить на человека внимание и сказать, как у тебя дела, что с тобой случилось? Он говорит, не могу, Славик, не могу. Попал в сети. Давай вместе помолимся. Давай вместе будем ходить на собрания. Ты знаешь, бывает не хочется. Приходи ко мне, давай я за тобой зайду. И вы знаете, бывает, это очень сильно срабатывает. Или срабатывало. Человеку, возможно, трудно подойти к служителю. Я не говорю, что там уже какой-то тяжелый грех, что человек уже ушел в мир, уже погрузился в омут греха, там действительно надо вникнуть служителю. Бывают случаи, когда просто молодежь может поддержать слабых своим добрым влиянием, протянув руку помощи. Сказать, я за тобой зайду на собрание. Прекращай, хватит, давай попостимся вместе, давай вместе помолимся. Бывает, человек уже расслабленный до такой степени, говорит, давай. И смотришь, тот брат, который подал руку помощи, помог этому слабому исправиться. И когда Бог дает нам возможность влиять, Он дает влиять как раз для того, чтобы слабые исправились. Чтобы хромлющее не совратилось, как Писание говорит, а лучше исправилось. Поэтому Бог нам дает влияние. Для чего Бог дает нам влияние? Для того, чтобы созидать служение, устроять служение. Вот мне очень понравилось, как играл у вас оркестр, как пели, все. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот бывают люди, которые в оркестре имеют влияние. Они играют ведущие партии, у них хорошо получается. И это бывают даже единичные случаи, без которых никто не справится. И бывает, человек заметил, что он один, единственный, пока неповторимый. И он начинает командовать. Он говорит, а я хочу вот так. А ему Регин говорит, так нельзя, надо вот так. А я хочу вот так. Ну не сделайте, я не поеду. Если появляется там такой же второй, смотришь, сыгровку сорвали. Почему? А человек почувствовал, что он имеет влияние. И он начинает управлять. Влияние дано, чтобы созидать. Надо так, я сделаю так. Надо громче, я сыграю громче. Надо тише, медленнее, я сделаю так, как мне сказали. Я буду созидать. Но не пользоваться своим влиянием для того, чтобы нарушать дело Божие. Братья и сестры, молодежь, мы должны устроять дело Господне. Я встречался как руководитель молодежи нередко с такими факторами. Например, приходят сестры убирать, и уже раздал работу. Заходит сестра, говорит, а я бы хотела вот это сделать. Сестра, ну уже на эту работу поставлен человек, вот это надо делать. А я это не хочу. И смотришь группу людей, которые с ней, пошлите со мной. Пошлите, тихо, пошли, пошли. Смотришь, и исчезли. А чего не делать? А ты не дал делать, что мы хотели. Да какая же разница, вы хотели плинтус помыть, ну надо окна протереть. Ну протрите окна. И смотришь, человек повлиял на группу людей и отчасти сорвал служение. Разве для этого дал Бог влияние? Бог дал влияние, наоборот, устроить служение. Ну надо, значит, сделаю это. А вы знаете, что самое малое подчинение, самое малое дело бывает выше большого. И однажды от одного брата-служителя услышал один пример. Он остался на меня настолько дорог. Он говорит, в их церкви была одна сестра, которая убирала дом молитвы, и к этому уже все привыкли. Убирала дом молитвы, и когда она уберет, в прошлое время, когда еще и асфальт это не везде были проложены, вот она выжмет тряпку хорошо, вымоет ее и постелит перед порогом. И все, кто заходил, должны были вот так зайти, вытереть обувь, подошву обуви, эту тряпку, да, и пройти. И он говорит, я всегда ценил ее труд, я знал, что ей тяжело все достается. Я заходил и вытирал обувь, вот, а потом заходил. И говорит, однажды она подошла ко мне и говорит, мне надо на короткое время уехать к родным. Можно? Можно. И уехал. Он говорит, я приехал в церковь, подхожу, смотрю, тряпка грязная лежит. Ее никто не помыл. Я обувь вытер, зашел, прошло собрание. В следующий раз прихожу, оно еще грязнее, ну, слой, все-то заходят, вытирают, и опять вытер. А потом, говорит, я чувствую, вытереть невозможно уже. Я, говорит, смотрю, молодые сестры стоят, им все равно. И он говорит, я подзываю одну сестру, иди сюда. Хотя, говорит, тряпку, чтобы дальше не засорялся дом молитвы, выжми, вымы. И постели здесь. Ну, послушалась. Пошла, постелила. Вы знаете, сколько есть маленьких дел, которые мы не видим. А их надо делать. И бывает, надо наоборот повлиять. Ты смотришь, группа молодежи уходит. Мы это делать не хотим. Как не хотите? Да нельзя так, молодежь. Пойдемте, пойдемте сделаем. Надо устроять дело Господне. Куда вы собрались? А из тех, кто имеет влияние, пошли, 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 пошли. Смотришь и увел какую-то часть молодежи или увела за собой. Бог нам не для этого дал влияние. Бог нам дал влияние для того, чтобы устроять дело Божие. И третье, Бог нам дал влияние для того, чтобы призывать людей исполнять Божие Слово. Не просто слушать, не просто присутствовать на собрании, а исполнять Божие Слово. Мы должны влиять на людей. Что это значит? Мы услышали Слово. Братья и сестры, сегодня был призыв к благовестию. Пойдемте благовествовать. Мы вдруг услышали слово, что надо кому-то помочь. А может быть, давайте пойдем и поможем вот той старице. Давайте исполним это слово. И человек может положительно влиять на круг молодежи, а может отрицательно влиять. Может сказать, да, это уже старые методы, пойти полы помыть пожилой сестре, которая уже плохо поднимается с кровати. У нее дети есть, но на самом деле есть дети? Есть дети, вот пусть они и моют. А дети неверующие, может быть. А дети, может, не живут в этом городе. Вот пусть приедут и моют. Услышали слово. А почему бы не воплотить жизнь? Почему бы не претворить это в доброе влияние? Порой мы слышим, послушали. И не то, чтобы даже исполнить или не исполнить, мы даже начинаем противоречить. Там дети есть, там еще кто-то есть. Пошли, пошли, пойдем лучше в город походим. И смотришь, группа молодежи пошла в город. Братья и сестры, нам дано влияние, как я сказал, для того, чтобы поддерживать слабых, для того, чтобы устроять дело служения, для того, чтобы побуждать других исполнять Божье Слово. Как это делал когда-то Езекия. У нас сейчас есть время вместе с вами помолиться. Хотел бы вместе с вами помолиться о том, чтобы у нас было доброе влияние. Чтобы влияние было как у Езекии. Чтобы это влияние мы приобретали. Чтобы этим влиянием мы правильно пользовались. Пусть нас в этом благословит Господь. Ему слава и хвала за все. Аминь.